Продолжаем изучать Евангелие от Матфея сегодня. Сегодня нам предстоит с вами выслушать большой отрывок. Мы сегодня будем с вами размышлять над 25 главой Евангелия от Матфея. И так как здесь тематически все у нас связано, то будем размышлять о ней целиком. Евангелие от Матфея, 25 глава, будем читать с 1 и по заключительный 46 стих. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники ваши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе», и царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь. Мы с вами в прошлый раз размышляли о блаженном рабе, который блажен потому, что был верным и благоразумным рабом. А его верность и благоразумие, как мы помним, да, состояло в том, что он делал то, что Бог ему предназначил делать. Вот тут надо еще не забывать очень важного слова, которое мы встречаем и в 24 главе, и в 25 главе Евангелия от Матфея. Слово «бодрствуйте». Вообще, знаете, в свое время, не знаю, как сейчас это делается в современных воскресных школах, как это положено. Я помню, что лет 30 тому назад детей, как мне кажется, новообращенных учили искать золотой стих. Читаем какую-то главу и говорят: какой золотой стих вот той главе, которую мы прочитали? Понимаете, надо, конечно, понимать, что это несколько условная вещь. Что, во-первых, я уже как-то говорил, да, исторически деление на главы – это довольно произвольная вещь. Когда Писание начали делить на главы, а это стали делать несколько веков назад, поделили, как поделили на главы и на стихи, и не всегда ход мысли автора соответствует тому делению на главы, которое у нас сейчас есть. Да? Поэтому надо искать, наверное, не в главе золотой стих, а в некотором отрывке смысловом, который может и на несколько глав распространяться, или половиной главы быть. Но я сейчас не об этом хочу сказать. Почему я об этом вспомнил? Потому что если попытаться все-таки найти какой-то золотой стих в 25 главе Евангелия от Матфея, который мы читали, то я бы сказал, что это стих 13. Он здесь находится в очень интересном положении, потому что, с одной стороны, это итог притчи о пяти мудрых и пяти неразумных девах, а с другой стороны, этот же стих – это начало следующей притчи, притчи о талантах. А вот этот стих, он связывает две эти притчи и имеет отношение и к концу главы, которую мы с вами прочитали. Потому что, с одной стороны, уже когда мы говорили в прошлый раз о 24 главе, понятно, как надо ждать Господа. Вот этот простой принцип, но очень важный, делать то, на что тебя Господь поставил, вопреки обстоятельствам, сложностям, да, вот служитель, служи, раздаватель, раздавай, да, вот это действительно показатель того, что мы правильно ждем. Но здесь есть еще одна очень важная вещь, которую надо понимать. Наше служение Господу внешне правильное может быть по сути формальным, лишенным как бы того внутреннего содержания, которое должно быть. Но это может, например, происходить из-за неправильной мотивации. Вот предположим, я на своем месте делаю то, к чему Господь призвал, но при этом я это делаю по мотивам гордости, тщеславия, чтобы кому-то что-то доказать. Может быть, может. Формально я верен, но по сути не очень. И вот поэтому здесь на самом деле наряду с призывом Иисуса делать правильно все, вот очень важно понимать, что мы должны бодрствовать, то есть духовно не спать. Иисус не раз употребляет слово «бодрствовать» здесь, в предыдущей 24 главе мы читаем, и здесь, когда он говорит о последнем времени, когда он говорит о подготовке к вечности, о встрече церкви, грядущей со своим Господом. Он не раз об этом говорит. Почему? Ну, потому что ученикам свойственно спать. Вот сегодня уже вспоминали Гефсиманию, да? У Господа было борение, а у учеников что? А ученики уснули. Кстати, уснуть можно вроде бы и по каким-то обстоятельствам, вроде даже не греховным. Как кажется, евангелист Лука. Я могу ошибаться, но, по-моему, евангелист Лука пишет, что ученики уснули от печали. Ну, вроде бы причина уважительная, да? Но все равно плохо, что уснули. Вот бодрствовать что? Не спите, не спите, да? Вот всю историю церкви, я бы сказал, Господь ее будет. Ей все время хочется уснуть. А Господу нужно, чтобы она проснулась, так, просыпалась от своего сна, как-то встрепенулась и начала, наконец, смотреть реально на свое состояние. Дело в том, что не всегда просыпаться хочется. Духовный сон бывает сладок и приятен для спящего в процессе сна. Пробуждение, правда, может быть очень горьким, но в процессе, ну, хорошо спим. Вот смотрите, в притчах о мудрых и неразумных девах. Какая интересный момент. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Знаете, что интересно? Даже мудрые девы прикорнули. Не говоря уже о неразумных, да? То есть это, в общем, впадание в такую духовную спячку, это не проблема только каких-то духовных двоечников. Такое со всеми может быть. Ну вот о чем притча о десяти девах. Вот опять же, здесь проблема вся в том, что мы пытаемся иногда докопаться до деталей. Да, и вот есть такая версия популярная, что притча о десяти девах – это вообще притча о евреях, которые должны спастись в самом конце последнего времени, да, вот, когда уже закончатся времена язычников. Другие видели в этом образ разумных и неразумных христиан. Что, в общем, тоже, я бы сказал, эта версия, она очень даже имеет право на существование, и даже, я бы сказал, она очень привлекательна, потому что тогда эта притча не только для какой-то узкой категории людей, живущих в ограниченном времени. Да, ведь в конце концов, этот евангельский текст уже 2000 лет читается в христианских церквях. Мы, вот, и, ну, мы не живем в великой скорби, но тем не менее люди читая, назидаются. Да? Но самое главное, опять же, не в этом. Я помню, одна из вещей, которые меня научили в свое время в семинарии, за которые я очень благодарен, которая первоначально нам показалась очень странной, но зато, когда я ее понял, это мне очень много помогло в жизни. За редким исключением в притче нужно искать не детали, а основной смысл. И вот я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели на основной смысл сначала притчи о десяти девах. А смысл-то на самом деле довольно прозрачный. Есть люди, которые успели подготовиться к тому, чтобы встретиться с женихом. А есть люди, которые прооткладывали подготовку до последнего момента и так и не успели. Тут не так важно, что имеется в виду под маслом. Важно другое, что о масле нужно было озаботиться заранее. Ну вот они сидели, ждали вроде бы жениха, вроде бы ждали. Но на самом-то деле были не готовы. С чем можно такое состояние связать, да, или... Как люди могут оказаться в таком состоянии, когда они ждут, вроде бы ждут, да? Вот что интересно, вроде бы ждут, но оказывается неразумными девами. Вариантов несколько, на самом деле, может быть. Вариант первый. Люди думают, что жизнь бесконечна. У меня такое впечатление, что человечество, оно вообще отличается каким-то удивительным неумением видеть очевидные вещи. Впрочем, Библия об этом говорит, да. Библия говорит о тех, которые думают, что они как будто вечно живут на земле. Еще в Ветхом Завете такие были люди. Ну, казалось бы, да. Кладбище есть, люди умирают, наши близкие умирают, наши знакомые умирают. Но люди очень часто живут так, как будто они на земле вечно. Они совершенно ничего не делают для того, чтобы в конце своей жизни оказаться спасенными людьми. Но абсолютно ничего. И кстати сказать... Иногда это бывают люди, которые в курсе. Они даже могут полжизни в церковь проходить. Они даже могут вырасти в верующей семье. И вот это-то часто и убаюкивает. Да, мы знаем, что Христос придет. Мы знаем, что нам предстоит предстать перед Христа. Мы это знаем. Как многие говорят. Вот все, там, покаюсь, да, вот там родители у меня верующие, бабушки, дедушки, у меня еще время есть, вот состарюсь, покаюсь. Потом наступает старость, которая, как говорят, не радость, да, и уже вроде бы все плохо, и куча диагнозов, и все. Суета, я же еще должен поработать, мне денег не хватает. Или у меня уже внуки, мне надо внуки, некогда мне в церковь ходить, вообще мне надо внуками заниматься. Нет, я в курсе, я в курсе, я должен прийти, я должен покаяться. Когда? А вот потом наступает вот этот момент, да? Момент, когда не получается перед смертью покаяться. Вот не получается. Вот прооткладывались, да? Масла нет. Бывают ситуации, когда человек просто номинальный христианин. Это может быть вполне баптистская история, я вам хочу сказать. Вполне баптистская история может быть. Человек покаялся, сказал в смысле правильные слова, человек крестился. Вот. Но при этом на самом деле он живет без Христа. Есть еще третий момент, третья возможность, о которой пишет апостол Иаков в самом конце своего послания. Он пишет еще об одной очень интересной категории людей. В самом конце, 5 глава, 19 и начало 20 стиха, я прочитаю. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть узнает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти». Уклонившиеся от истины, уклонившиеся от пути. Такое тоже бывает. Тоже случается. И вот знаете, что объединяет все эти категории, да? Ну, вот они знают, что надо... Они в каком-то смысле, как ни парадоксально, Христа ждут, потому что они знают, что надо покаяться, они информированы в общем... Человек, например, который ушел от Христа из-за разочарования там какого-нибудь в чем-то или в ком-то, но он же знает, в принципе, он все знает. Но опять откладываем, и не понимаем, что можем не оказаться способными прийти ко Христу в тот последний момент. Так или иначе, Христос говорит, что надо готовиться к тому, чтобы войти. Заблаговременно готовиться. Вот чем отличаются мудрые девы от неразумных? Заблаговременно, да, они заблаговременно подготовились. А эти вспомнили, что у них масла нет в самый последний момент, когда уже поздно масло-то искать. И вот в связи с тем, что люди могут оказаться неразумными девами, нам важны, очень важны признаки того, кто же является бодрствующим, кто же является не по форме, а по сути человеком, готовым войти в царство. Вот этому посвящен последующий текст. Во-первых, притча о талантах. Она такая длинная, вроде бы. Мы, конечно, не будем сейчас ее перечитывать, мы только что ее прочитали. Но она о чем? Вот. Есть некие таланты, есть некий ресурс. Вообще талант, если это переводить на наш современный язык, можно сказать, что это деньги. Талант – это такая, в общем, аналог денег некий, древний. В общем, речь идет о том, что есть некое, нам Господь каждому что-то дал. Ресурсы определенные, духовные, для того, чтобы мы делали то, что мы должны были делать, да, опять же. И вот как мы распоряжаемся этими ресурсами. Если мы не просто формально стараемся что-то делать, а если мы действительно стараемся реализовать то, что Бог нам дал максимально, принести Христу, так сказать, максимальную прибыль, то есть позволить Ему произвести через нашу жизнь максимальную славу, это верный признак того, что мы бодрствуем. Это верный признак того, что мы спасенные дети Божии. Это верный признак того, что мы пребываем в спасенном состоянии. Это верный признак того, что мы верные и благоразумные рабы. Когда все, что нам дано, мы стараемся реализовать во славу Божию ради того, чтобы Господь наш оказался с прибылью от нашей жизни. Это вроде бы просто, да? Но это очень важно, и мы можем посмотреть здесь на себя. Если мы, как тот неразумный раб, да, вот, ну, есть у нас какой-то духовный дар, есть у нас какая-то возможность послужить, но мы в курсе, когда-нибудь послужим, а пока прибережем, закопаем. То вот это должно нас насторожить. Вообще, мы, у нас есть реальные отношения со Христом или их нет? Если нет, это опять же повод к чему? Наконец проснуться. Наконец, пользуясь притчей предыдущей, поправить свои светильники и стать настоящими христианами, которые живут для Божьей славы. И второе, вот этот текст, опять же, он здесь очень важный, вот этот текст, кстати сказать, многие называют или некоторые называют его притчей, как раз о последнем суде. Он же ведь тоже по сути своей довольно прост. Чем овцы отличаются от козлов? Тем, что овцы, они во имя Христова являют дела Христовы. Особенно для своих по вере, да? Как апостол Павел говорит. Потому что все-таки, когда здесь царь говорит о том, когда царь отвечает на вопрос, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, то царь им отвечает: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Но обычно, когда Иисус говорит о братьях меньших, он имеет в виду учеников. Так или иначе, да, те, которые являются бодрствующими, те, которые являются настоящими последователями Христа, они никогда не остаются на уровне теории. Они делают что-то людям реальное. Помогают людям реально, являют любовь Христа реально. И вот это два очень важных признака, которые мы здесь видим. Еще раз их повторю. Первое – это когда мы все, что нам Бог дал в смысле дарований, духовных ресурсов, все стараемся, всем стараемся послужить Ему, так, чтобы все это послужило к славе Божьей. А второй признак того, что с нами все в порядке, это то, что мы не говорим о любви, а реально ее являем. Знаете, просто. Но иногда мы не исполняем самые простые уроки, к сожалению. Пусть Господь нас благословит бодрствовать и, следя за своим духовным состоянием, действительно быть готовыми к тому, придет ли Христос, при нашей с вами жизни, или закончится наша земная жизнь, и мы реально представим пред Ним, чтобы нам действительно быть готовым. Пусть наша жизнь будет для Его славы и для пользы Его Царства, нашего Господа. Аминь.